В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: Россия готова отказаться от монополии нефтегазовых госкомпаний при разработке месторождений на шельфе. Истоки сланцевой революции в Соединенных Штатах. Телефонный номер абонента при смене оператора в России – новый или прежний? В России могут объединить энергосистемы Центра и Сибири. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
Глава российского правительства Владимир Путин предложил своим подчиненным рассмотреть условия, позволяющие допустить к работе на морском континентальном шельфе чисто российские компании. Это заявление он сделал на совещании по развитию отрасли сразу после того, как руководители четырех работающих в стране частных нефтегазовых производителей «Лукойла», «Сургутнефтегаза», «Башнефти» и «ТНК-БП» обратились к нему с просьбой расширить их права. С 2008 года на участие в шельфовых проектах в России могут претендовать только контролируемые государством компании, имеющие как минимум 5-летний опыт такой работы. На сегодня этим требованиям соответствуют лишь «Газпром» и «Роснефть», однако доля добываемых ими на шельфе углеводородов остается незначительной. Говорит аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
Доля шельфовых проектов в общей добыче нефтегаза где-то от 3 до 6%. Сегодня всем стало очевидно, и государству нашему тоже уже стало очевидно, что госкомпании не способны нести все бремя капитальных инвестиций в шельфовые проекты. Они не способны как финансово, так и технологически. Поэтому, конечно же, требуется привлечение частного бизнеса в шельфовые проекты. Это позволило бы, наверное, ускорить освоение шельфа, и думаю, что это бы привлекло более широкий круг инвесторов. Поэтому правильно, что есть такие приложения.
Впрочем, как считают эксперты, крайне малая доля шельфовой добычи нефти и газа в России связана не столько с действующими ограничениями по допуску к таким проектам, но и с существующими налоговыми режимами, не стимулирующими инвестиции в них. Правительство периодически обсуждает планы введения налоговых льгот для отдельных месторождений, но пока дальше разговоров, по словам партнера и аналитика компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина, дело не идет.
Пример тому Штокманский проект, который должен был 29 марта получить окончательное инвестиционное решение, но он его не получил по той простой причине, что правительство отказалось предоставлять этому проекту налоговые льготы, а правительство вместо этого где-то месяц тому назад приняло решение разработать программу для всех шельфовых проектов, чтобы не выделять, скажем, Штокман из них как какой-то особенный режим налогообложения. И для всех шельфовых проектов будет принят какой-то единый режим налогообложения, а вот о сущности этого режима пока в правительстве идут споры. И каким он будет, сейчас сказать трудно.
Премьер Владимир Путин подтвердил, что правительство готово не только допустить частные нефтегазовые компании к работам на шельфе, но и предоставить участникам таких проектов специальные налоговые льготы. Это, по его оценке, позволит в течение 30 лет привлечь в отрасль около 500 миллиардов долларов. Аналитик «Капитала» Виталий Крюков.
Абсолютно так и есть. Для того, чтобы привлекать сотни миллиардов долларов инвестиций в шельфовые проекты, требуется модификация налогов, требуется снижение налогового бремени для шельфовых проектов в зависимости там, от экономики проектов, потому что шельфовые проекты, они тоже отличаются. Есть более сложные проекты, глубоководный шельф, есть менее сложный проект, мелководный шельф. Поэтому в зависимости просто от сложности проектов, от их экономики, должны модифицироваться налоги, а налоги должны быть более гибкими, менее жесткими.
В ходе этой реформы, не исключают эксперты, части своих особых преференций может лишиться и концерн «Газпром», владеющий сегодня не только транспортной инфраструктурой, но и сохраняющий за собой право монопольного экспортера. В этих условиях новые независимые производители газа, в том числе и шельфовых месторождений, по словам Виталия Крюкова, с ним конкурировать не могут.
Но я думаю, что экспортная монополия на газ – это уже атавизм, это уже пережиток прошлого. Уже надо двигаться вперед, отходить от монополий как на внутреннем рынке, так и на внешнем рынке. Компании частные, они ведь российские все, они приносят доходы в бюджет российский, поэтому компании должны иметь более широкий доступ и на внутренний рынок, и на экспортный рынок. Поэтому мы должны двигаться по пути большей либерализации газового рынка и в том числе более широкий доступ частных участников на внешний рынок.
Решатся ли российские власти на отмену экспортной монополии «Газпрома»? Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Это, конечно, мечта, но я очень боюсь, что «Газпром» у нас организация, которая не подлежит никаким законам, за исключением тех, которые обеспечивают ему монопольное положение. И даже проект, поощряемый правительством и такой приоритетный для правительства, как «Ямал-СПГ», например, он получил возможность экспортировать в будущем свой сжиженный природный газ только путем «Газпрома». То есть фактически будут продавать газ «Газпрому», «Газпром» будет его реализовывать каким-то образом, возвращая часть выручки производителю этого газа. То есть тут хитрая очень схема придумана для блатного проекта. А что с остальными проектами будет, пока не ясно, но это один из столпов энергетической политики Путина, и каким образом он будет сам свой столб выкорчевывать, я пока не представляю.
Впрочем, как считает Михаил Крутихин, не следует ожидать быстрого выполнения поручений, которые дал правительству Владимир Путин. В лучшем случае, по его словам, необходимые для этого законы вступят в силу с начала следующего года.
Для того, чтобы позволить каким-то компаниям, кроме «Газпрома» и «Роснефти», работать на шельфе, необходимо будет радикальным образом изменить законодательство. Нужно учесть, что до лета законодатели наши никоим образом этим заниматься не будут, они будут заниматься перестановками в правительстве. Затем будут летние каникулы, и в самом лучшем случае, где-то в осеннюю сессию, может быть, приступит к рассмотрению законопроекта еще не существующего.
Схожего мнения придерживается и аналитик инвестиционной компании «Капитал» Виталий Крюков. В правительстве же о сроках подготовки необходимых законодательных инициатив пока вообще ничего не говорят.
В Соединенных Штатах на этой неделе биржевые цены на газ упали ниже $2 за 1000 кубических футов, то есть в пересчете примерно до $75 за 1000 кубометров. Это десятилетний минимум, который пока примерно в полтора раза выше исторического минимума для рынка США, достигнутого в январе 1995 года. Для сравнения, текущие биржевые цены на газ в Европе в 4 с лишним раза выше, а в Азии в 8 раз выше. Главной причиной стремительного падения цен на газ в США в последние годы эксперты единодушно называют резкий рост добычи в стране сланцевого газа, приведший к так называемой сланцевой революции в энергетике США, которая уже начинает оказывать влияние на мировой рынок энергоносителей и у которой есть как сторонники, так и противники. В принципе, о потенциальных запасах сланцевого газа во многих странах мира, в том числе и в США, было известно уже несколько десятилетий назад. Однако только в последние годы и именно в США возник сланцевый бум. Что именно послужило толчком? Возможно, появление новых технологий добычи? Наш собеседник в Соединенных Штатах, руководитель Центра исследований сланцевых месторождений при Горном университете штата Колорадо Джереми Боак.
Здесь комплекс причин. Да, это новые технологии, но это также и свободный рынок, который поощряет инновации. Это и обширные территории, на которых можно было бы в короткие сроки организовать добычу сланцевого газа, а также эффективная юридическая система, позволившая компаниям-разработчикам арендовать эти территории. Но вы правы. Если из всех этих причин все же выбирать главную, то, на мой взгляд, это именно технологии. Речь идет, в частности, об усовершенствовании таких технологий, как горизонтальное бурение или гидравлический разрыв пласта, для которого, в свою очередь, важнейшую роль сыграл правильный подбор химикатов.
Но именно поэтому в ряде стран мира введены либо запрет, как во Франции, либо временный мораторий на разработку месторождений сланцевого газа, как, например, в Германии. Более того, подобный мораторий действует и в некоторых американских штатах.
Мы действительно должны очень строго контролировать технологические процессы, как при бурении скважин для защиты грунтовых вод, так и при работах на поверхности. В частности, во что бы то ни стало, должна быть сведена к минимуму утечка химикатов, которые используются при бурении. И, конечно, должен проводиться постоянный мониторинг того, как именно влияет на окружающую среду в регионе конечный продукт, будь то сланцевая нефть или сланцевый газ. Мы убедились, что любая добыча газа и нефти сопряжена с опасными для окружающей среды последствиями. Яркий пример тому в США — недавняя утечка нефти в Мексиканском заливе. Такого рода аварии могут повториться и в будущем, если не принять дополнительных мер предосторожности. При добыче любого газа также существует опасность его утечки в атмосферу, что может нанести ущерб окружающей среде. Но все же нефтегазовые компании принимают немалые меры предосторожности, уже потому хотя бы, что они не хотят потерять добытый газ.
Если говорить о некоем коллективном мнении экспертов по газовой энергетике в США, к чему оно сводится? Сланцевый газ — это не альтернатива обычному природному газу, и обе этих отрасли будут как-то сосуществовать в обозримом будущем, или одна из них будет постепенно вытеснять другую?
Это интересный вопрос. На мой взгляд, эти отрасли, по крайней мере в Соединенных Штатах, будут пока развиваться параллельно, хотя темпы роста добычи сланцевого газа, безусловно, выше. Эксперты полагают, что к 2030-2035 году половина всего добываемого в США газа будет именно сланцевым. Но при этом никто не знает, сколько для этого потребуется новых скважин. Зато мы знаем, что действующие скважины истощаются довольно быстро. Более того, добыча сланцевого газа в США постепенно приближается к населенным районам и даже крупным городам. Так что, думаю, неизбежны и новые споры между сторонниками расширения добычи сланцевого газа и противниками такой добычи, которые считают, что она сопряжена с избыточным риском. Кроме того, рано или поздно запасы как природного газа, так и сланцевого начнут иссякать, и возникнет главный вопрос: какой энергоноситель придет им на смену?
До сланцевой революции одним из самых перспективных направлений в газовой индустрии мира считалось сжижение сырья и доставка его специальными танкерами в любой регион мира. То есть газ фактически становится таким же ликвидным товаром, как и сырая нефть. Теперь же, видимо, многие новые проекты могут подразумевать сжижение и дальнейший экспорт уже сланцевого газа, помимо обычного.
Сланцевый газ также сжижается, и некоторые предприятия в США уже под это перестраиваются. В результате сжиженного газа в стране станет столько, что американские компании смогут продавать его другим странам. То есть благодаря сланцевому газу США могут в итоге стать крупным экспортером сжиженного газа вообще.
На фоне нынешних минимальных за последние десятилетия рыночных цен на газ в США, каковы, на ваш взгляд, перспективы его использования и сланцевого газа, в частности, в качестве автомобильного топлива?
Главная составляющая любого природного газа, обычного или сланцевого, это метан. А в зависимости от того, где именно газ добывается, в нем в тех или иных объемах содержится также пропан и бутан. Безусловно, так как предложение обоих видов газа на американском рынке сегодня огромно, а цены невысокие, есть все предпосылки для расширения парка автомобилей, работающих исключительно на газе. И очень многие в США эту идею поддерживают. Сегодня доля таких автомобилей в стране невелика, но пока цены на газ остаются низкими, количество таких машин будет заметно возрастать. Для начала, возможно, это коснется городских автобусов, а также грузовых автомобилей, курсирующих по маршрутам, где есть газозаправочные станции. В целом, все зависит от того, как будет развиваться рынок. Сланцевого газа много, цена низкая, и в таких условиях вполне возможно, что на дорогах США будет появляться все больше автомобилей, использующих этот вид топлива.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Соединенных Штатах руководитель Центра исследований сланцевых месторождений при Горном университете штата Колорадо Джереми Бо. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске: телефонный номер абонента при смене оператора в России, новый или прежний. В России могут объединить энергосистемы Центра и Сибири.
В Министерство связи и массовых коммуникаций России должно проработать решение, позволяющее внедрить в стране принцип так называемой переносимости номера, то есть возможность его сохранения абонентам при смене компании мобильной связи, заявил президент Дмитрий Медведев в ходе заседания открытого правительства. Эту идею поддержал и глава российской антимонопольной службы Игорь Артемьев, подтвердив, что отмена мобильного рабства внутри страны возможна при минимальных издержках самих сотовых операторов. Тема переносимости номеров с разной интенсивностью обсуждается в России уже несколько последних лет. Причем минувшей осенью об этом говорил именно глава Министерства связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев. На тот момент он сомневался в экономической целесообразности введения такой услуги, ссылаясь на далеко не очевидные прогнозы ее популярности. Впрочем, на этот раз эксперты сумели убедить Дмитрия Медведева в необходимости вновь к этой теме вернуться. Кто или что мешает сегодня введению в России услуги переносимости номера? Говорит один из авторов доклада, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
Проблема в лоббизме телефонных компаний, большой тройки, которая не заинтересована в том, чтобы началась у них более жесткая конкуренция между собой. И я считаю, что регулятор Минкомсвязи в этом вопросе недооценивает выгоды, которые получат потребители, если они перестанут слушать только сотовых операторов. Экономических резонов никаких нет. Более 60 стран, развитых и развивающихся, этот принцип ввели. Во многих странах это бесплатно, это удобно, и это улучшает качество обслуживания потребителей. Это делает людей свободными, без привязки к своему оператору. Отменяет мобильное рабство. И мы рады, что Медведев поддержал наше предложение, надеясь на то, что поручение президента будет выполнено.
Перед тем, как представить президенту свои соображения относительно введения услуги сохранения номера при смене оператора, общались ли вы с самими сотовыми компаниями? Есть ли у них понимание глобальности проблемы и ее возможной стоимости?
Знаете, вот я смотрел, что говорили сотовые операторы, когда этот принцип вводился в Великобритании. Там разброс цены вопроса достигал несколько десятков миллионов фунтов. И у меня нет доверия к тем данным, которые озвучивают сотовые компании. Также я считаю, что даже если это такие какие-то существенные деньги, это все компенсируется в течение времени. А у потребителя должно быть право выбора, святое право, о котором говорил Кеннеди 50 лет назад в Конгрессе, когда говорил о базовых правах потребителей. И где технологически это возможно, его нужно вводить, а не слушать лоббистов индустриальных, как это часто происходит в России.
Сейчас многие предсказывают, что после введения новых правил сотовые операторы компенсируют эти дополнительные траты за счет роста тарифов на услуги мобильной связи. На ваш взгляд, насколько справедливы такие опасения? Или все-таки конкуренция между компаниями не даст им взвинтить цены?
Ну, я помню, когда ровно такие же аргументы выдвигались, чтобы оставить плату за входящий вызов. Там тоже говорят о том, что мобильная связь подорожает несколько раз. Она только дешевела последние годы. И я считаю, что здесь будет ровно то же самое. Конкуренция компенсирует, а чтобы ее усилить, нужно расширить число участников рынка. Почему у нас большая тройка только в Москве? Почему у нас нет региональных операторов в Москве? Почему новые стандарты, новые частоты, новые сервисы, 4G интернет выдается только избранным компаниям, а не всем тем, кто может на веренных им частотах запустить современный сервис высокоскоростного мобильного интернета и голосовой связи. Все это непонятно. И под впечатлением, что рынок, по сути, неконкурентный, и при этом не только нет конкуренции между бизнесом, но и потребители отсечены от выбора.
На встрече с президентом вы говорили о необходимости введения услуги переносимости номера. Но ведь в России есть и более глобальные проблемы, связанные с этой отраслью. Те же внутрисетевые или международные тарифы на услуги мобильной связи. В этой сфере вы властям ничего не собираетесь предлагать?
Мы собираемся, мы надеемся, что если институт открытого правительства не станет временной игрушкой, а будет еще какое-то время функционировать, то да, тема телекоммуникаций будет представлена еще раз. И мы, конечно, будем выдвигать и другие инициативы, которые бы приблизили нашу страну к европейским стандартам, а именно отмена внутрисетевого роуминга, жесткое регулирование навязываемых услуг, которые происходят часто в России, вопросы роуминга и тарифов на роуминг, возможно, государственное регулирование, как и ЕС тарифов на роуминг международный. То есть все это у нас подготовлено. Вопрос стоит в том, чтобы была политическая воля учитывать мнение потребителей в государственной политике. Пока этого не было, и отраслевые ведомства в большей степени слушали в последнее время индустрию.
То есть, иначе говоря, у вас после заседания этого большого правительства есть ощущение, что что-то начинает меняться. Или же со сменой власти в стране обо всем этом можно будет забыть. И когда может состояться очередная встреча в таком формате?
Наверное, есть, иначе бы мы бы не занимались этими вещами, понимая, что это все фикция. Мы надеемся на то, что поручения, которые даны, они формальны, они должны быть выполнены. Президент пообещал более внимательно смотреть на то, как исполняются его поручения. Надеюсь, что когда-то чиновники будут сниматься за неисполнение президентских поручений. Страна у нас президентская, не парламентская, поэтому мы с президентом и работаем. Не могу говорить и не знаю, когда будут очередные встречи, будут ли они вообще. Но президент пообещал обсуждать отраслевые вещи и по банкам, и по телекоммуникациям, поэтому я надеюсь, что произойдет.
Это был председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
В российской электроэнергетике вновь обсуждается проект объединения энергосистем Сибири и европейской части страны, включая Урал, который частично был реализован еще в СССР, незадолго до его распада. И теперь большая часть маршрута этого энергомоста пролегает через территорию соседнего Казахстана, переговоры с которым лишь предстоят. Оценить целесообразность возвращения к этому проекту решили участники межправительственной комиссии «Россия-Казахстан» еще в ноябре прошлого года, для чего Министерству энергетики России было поручено сформировать специальную рабочую группу, напоминают авторы статьи в газете «Коммерсант» за четверг. И по их данным, теперь крупнейший негосударственный участник этой группы, холдинг N+, контролируемый российским предпринимателем Олегом Дерипаской, начинает согласование первых предварительных проектных документов. Итоговые выводы рабочей группы с российской стороны о целесообразности проекта в целом будут представлены Казахстану, пишет газета «Коммерсант». Проект создания такого энергомоста, то есть мощной линии передачи дешевой электроэнергии сибирских гидроэлектростанций в европейскую часть страны, был разработан в СССР еще в начале 80-х годов прошлого века, а к рубежу 90-х уже реализован, хотя и не в полном объеме, отмечает аналитик по электроэнергетике из Альфа-банка Александр Корнилов.
Безусловно, наверное, основополагающей причиной того, что Советский Союз отказался от реализации этого проекта, по крайней мере, на время от него отказался, явились известные события начала 90-х годов, а именно развал Советского Союза, поскольку существенная протяженность этой линии электропередач предполагалось, что она пройдет по территории Казахстана. В целом, на тот момент это была одна из самых передовых технологий по передаче электроэнергии. Это линия напряжения 1150 кВт, это достаточно технически совершенная вещь, и стоимость строительства этого проекта она была на тот момент колоссальный.
Рыночные цены на электроэнергию в европейской части России и на Урале сегодня значительно выше, чем в энергозоне Сибири. Однако даже в том случае, если проект энергомоста будет реализован, они вряд ли заметно снизятся, по крайней мере, в первое время, полагает аналитик по электроэнергетике из банка ВТБ «Капитал» Михаил Растригин.
В целом, цены на электроэнергию в европейской части России на свободном рынке в полтора раза выше, чем в Сибири. Но если рассчитать всю стоимость строительства этого энергомоста, это будет очень дорого, я думаю, в сегодняшних условиях, то эффект от соединения двух частей России, краткосрочный эффект, может быть, и незаметен будет. Но в долгосрочной перспективе это может повлиять достаточно существенно, потому что в европейской части весь гидропотенциал электростанции он исчерпан. Все возможные будущие проекты строительства гидроэлектростанции, они находятся в Сибири. Гидроэлектроэнергия, она самая дешевая, и поэтому при развитии гидропотенциала в Сибири им сможет пользоваться не только восточная часть страны, но и европейские потребители электроэнергии.
Таким образом, появление новых передающих мощностей помогло бы решить одну из главных проблем российской электроэнергетики, говорит Александр Корнилов, аналитик Альфа-банка.
Я думаю, что ключевой интерес в этом проекте заключается, скажем так, в интеграции двух до сих пор остающихся довольно изолированных друг от друга частей энергосистемы России. Это европейская часть, включая Урал, и сибирская энергозона. До сих пор они остаются достаточно разрозненными. Существует очень ограниченный переток между этими двумя энергозонами, и поэтому такая линия электропередач с возможностью, скажем так, передачи электроэнергии и в ту и в другую сторону позволила бы серьезным образом интегрировать две энергосистемы, позволила бы оптимизировать функционирование разных участников этой энергосистемы, включая электростанции в первую очередь. Тем самым это просто позволило бы повысить эффективность функционирования всей электроэнергетики страны. Иными словами, этот проект, он имеет, скажем так, очень серьезное общенациональное значение, и безусловно, он важен для страны, важен для экономики.
Предположим, что проект будет реализован, и огромные объемы дешевой электроэнергии из Сибири станут доступны и в западных регионах России. В какой мере, на ваш взгляд, это повлияет на развитие конкуренции на российском рынке электроэнергии в целом? Михаил Растригин, аналитик банка ВТБ «Капитал».
Я думаю, что основным способом повышения конкуренции на энергорынке в России было бы не строительство моста между сибирской и европейской частями России, а скорее снятие ограничений внутри этих больших двух зон. Потому что как и в Сибири у нас есть ограничения между зонами, так и в европейской части. Я напомню, что вообще существует порядка 30 отдельных энергозон, и вот между этими 30 энергозонами нет достаточной конкуренции. То есть электроэнергия из одной зоны не может полностью быть передана в другую зону, потому что не хватает количества проводов, которые бы могли эту электроэнергию передать потребителю в зоне А от производителя, который находится в зоне Б. Снятие вот этих ограничений, оно бы намного больше повлияло на повышение конкуренции между производителями электроэнергии.
В российской электроэнергетике вновь обсуждается проект объединения энергосистем Сибири и европейской части страны, включая Урал, который частично был реализован еще во времена СССР, незадолго до его распада. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.